Говорит Радио Свобода. Еженедельный подкаст блога «Предмет разговора». В начале ноября на сайте Радио Свобода www.svoboda.org мы запустили блог «Предмет разговора», и в нем следим за происходящим в российской и западной сети и прессе, даем интересные ссылки и ставим собственные вопросы. Наша задача не в том, чтобы писать о событиях или давать экспертные оценки. Мы реагируем на происходящее в России и в мире с точки зрения обычного мыслящего человека. Без умения видеть в окружающей жизни общественно значимые феномены свободного общества не бывает. Не спрашивайте, о чем мы пишем, важно, как мы это делаем. Предмет разговора обо всем, что заставляет остановиться и задуматься. Сейчас мы публикуем по 2 поста в день. Они выкладываются на сайте в одноименном разделе «Предмет разговора». Блог ведет Ольга Серебряная, которая сейчас со мной в пражской студии.
Здравствуйте.
Наша московская коллега Вера Шенгелия.
Здравствуйте.
И я, Андрей Шароградский. Добрый день. Раз в неделю мы выпускаем подкаст, в котором рассказываем о написанном за неделю для тех, у кого не было возможности следить за нами на сайте и кто любит слушать больше, чем смотреть в экран. Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте и оставайтесь с нами. Итак, первый вопрос Ольги Серебряной. Ольга, много постов опубликовано в блоге, темы самые разнообразные, но вы уже решились взяться и за главное, поговорить о том, что такое счастье. Вам самой приходилось отвечать на вопросы о счастье?
Андрей, единственный раз в жизни, когда я честно ответила на другой вопрос, на вопрос о своей профессии, и сказала «философ», это было в немецком консульстве в Петербурге лет 10 назад, меня тогда тут же спросили, есть ли в жизни счастье. Парадоксально, но философия никогда не проявляла особого интереса к вопросу, который, очевидно, представлялся наиболее философским сотруднику визового отдела. Античность для обозначения счастья пользовалась самообъясняющим термином «эудаймония», то есть благосклонность демонов, благосклонность богов. И Аристотель, как бы закрывая тему, предостерег, что при жизни ни одного человека нельзя назвать счастливым. А счастливым человека можно назвать только после смерти, потому что никогда не знаешь, что с ним еще может произойти.
Ольга, тогда получается, что тема закрыта, «счастливая жизнь» — термин из некрологов и надгробных речей?
Тем занимательнее звучит заголовок в декабрьском выпуске New York Review of Books «Счастлив ли Бог?». Это эссе Лешика Колоковского, написанное в 2006 году в переводе его дочери Агнешки Колоковской. Сам польский философ, всемирно известный специалист по марксизму, оксфордский профессор, подолгу преподававший в Штатах, умер в 2009 году и сейчас, вероятно, лучше нас с вами знает точный ответ на свой вопрос. Или наоборот, знает, что вопрос смысла не имеет. Свое рассуждение он начинает с биографии Сиддхартхи, будущего Будды, в которой говорится, что тот, Сиддхартха, не знал о горестях мира, пока однажды не увидел в один день сразу дряхлого старика, больного человека и труп. Только тогда он осознал всю глубину страданий, сопровождающих эту жизнь, и решил уйти в монастырь, чтобы найти путь освобождения души и путь к нирване. Колоковский отмечает, что освобождение души, неважно, берем мы западную традицию или восточную философию, понимается как состояние абсолютного покоя. Отсюда постоянство и неизменность, как атрибуты ума и души. Но можно ли назвать это состояние счастьем? Очевидно, нет, поскольку в наше понятие счастья, которое мы вкладываем в него ежедневно, входит общение, возможность сочувствовать радостям, сопереживать горестям других людей, близких тебе. Если дух к этому не способен, если он недвижим, как камень, бессмысленно говорить о каком-либо счастье, в том смысле, в каком мы его ищем здесь, на земле.
И, Ольга, тогда, естественно, из этих рассуждений вытекает вопрос, счастлив ли Бог?
Получается, что на этот вопрос тоже приходится ответить отрицательно. Потому что наше понятие счастья предполагает эмоциональное участие. А если я не смеюсь вместе с вами, не радуюсь вместе с вами, я вряд ли счастлива. Переживает ли Бог? Если нет, то счастье по определению ему недоступно. Если да, то он должен печалиться, наблюдая за состоянием дел в мире, которое, видимо, мы, и мучаясь от невозможности помочь своим творениям. Бог в христианской теологии всемогущ, вездесущ и самодостаточен. Но это атрибуты, которыми он может обладать в силу общей логики мысли, а не свойства, которые мы можем понять в смысле понять, как пережить и прочувствовать. А настоящий бог христиан, если так его понимать, это Христос. Об этом пишет Колоковский. И вряд ли кто отважится назвать Христа счастливым. В итоге Леша Колоковский приходит к неутешительному выводу, и я цитирую. «Счастье – это состояние, которое мы способны вообразить, но не способны пережить». Можно представить себе, что ада ни на земле, ни на небе больше нет, что все люди пребывают в полном достатке и довольстве, а печали и беды прошлого навсегда забыты. Представить такое состояние мира можно, но в реальности его никто никогда не видел. Будь оно реальным, абсолютно счастливый до определенного момента Сиддхартха никогда бы не ушел в монастырь. Получается, что единственная возможность для реального счастья на земле – счастье, обусловленное неведением о бедах.
В нашем мире счастливы могут быть только дети, да и то не все. Только те, кому еще нет пяти, кто окружен любящей семьей, никогда не испытывал серьезных страданий и не видел смерти близких. Наверное, только такой ребенок мог бы быть счастлив в том смысле, о котором я говорю. После 5 лет мы, пожалуй, уже слишком стары для счастья.
Вывод неутешительный, но трезвый. Собственно, на этом и заканчивается в современном мире миссия философии. Раньше философию называли утешительницей. Есть знаменитый средневековый трактат Боэция «Утешение философии». Сейчас, в отличие от средневековья, утешает скорее наука. И если вам жаль своих стремительно стареющих для счастья детей, удостоверьтесь, что они общаются с правильными бабушкой и дедушкой.
Сотрудники Хельсинкского университета Антти Танскенен и Мирка Даниэльсбакка выяснили, что если бабушка или дедушка по материнской линии занимаются воспитанием внука или внучки, то у него или у нее будет меньше проблем с поведением и эмоциональным развитием, чем у других сверстников. При этом участие в воспитании родителей отца не оказывало никакого влияния на развитие ребенка. По мнению исследователей, эти данные соответствуют современным теориям человеческой эволюции. Разница между родителями отца и родителями матери связана с репродуктивными интересами. Дочка незаменима, тогда как невестка вполне.
Обидно, наверное, такое слышать бабушкам и дедушкам по отцовской линии. Мне самому, надеюсь, предстоит выступить в этой роли. Буду, по крайней мере, иметь в виду. Я благодарю Ольгу Серебряну и обращаюсь к Вере Шенгеле. Вера, и вы в одной из своих публикаций уже коснулись темы счастья. Вы пишете о том, что появилась уже довольно значительная группа людей, которые воспринимают свое одиночество не как трагедию, не как этап на пути к браку, а как естественное и, главное, комфортное состояние.
Да, Андрей, совершенно правильно. Я как раз писала в блоге «Предмет разговора» небольшую заметку именно на эту тему. Довольно интересная история, потому что появилась по-настоящему большая, просто огромная группа людей, одиночек, сознательных одиночек, которые при этом в этом состоянии не страдают. Это не значит, что они решили всю жизнь быть одинокими. Это состояние их может закончиться в любой момент, может длиться всю жизнь. Главное, что это состояние больше не равно несчастью. Весной в Америке вышла книжка социолога Эрика Клиненберга, она называется «Going Solo», стала настоящим хитом, потому что, ну, она такая очень популяризаторская, и она описывает как раз вот этот новый социальный тренд. Самое поразительное, конечно, в этой книге — это цифры, потому что в США впервые за всю историю существования этой страны количество одиночек, людей, которые не состоят теперь в браке, живут одни, впервые превысило количество людей, которые состоят в браке. Причем интересно, да, что людей, которые живут в домах престарелых или там как-то за ними присматривают, из этой цифры эти люди вычтены, да, они там не учитываются. И интересно, что Клиненберг начинает свою книгу как бы с отрицания всего того, что он потом скажет. Он подробно очень описывает, как всю жизнь для человечества было самое важное находиться внутри семьи или внутри какого-то общества, и что это вообще было то, что двигало цивилизацию все это время. И, значит, вступление своей книги он заканчивает фразой «Ну, больше это не так». Теперь все по-другому. Я, собственно, книгу эту читала еще весной, и мне ужасно эта тема была интересна. Я хотела найти что-то в России. Но сейчас я заинтересовалась даже не поэтому, а потому что я просто прочитала маленький блог на сайте The Atlantic. Автор его Миликер, девушка, которая пишет как раз об этом факте. Но она заходит немножко с другой стороны, потому что она пишет, что одиночки тоже должны иметь право на свадьбу. Это такое немножко парадоксальное и смешное утверждение. Надо сказать, что Миликер не первый высказала, я его сразу вспомнила, потому что я большая поклонница сериала «Секс в большом городе», и там есть совершенно гениальная серия, где главная героиня Кэрри Брэдшоу как раз бесконечно возмущается, что после того, как она закончила колледж, она ходила к своим друзьям на свадьбу, на там, годовщины, на рождение детей, на бэби-шауэр и так далее, а у нее кроме дней рождения, никаких праздников, да, вот подобных, когда она могла устроить вечеринку, получать какие-то подарки, совсем не было. И вот как раз Миликер тоже ставит этот же вопрос. И там самое симпатичное в этой статье, как она пытается понять, заметила ли, да, вот индустрия потребления и так далее, вот этот сдвиг, который произошел, что одиночек уже много, и они вообще-то заслуживают того, чтобы их тоже как-то обслуживали, да, и вот она, например, звонит в известную компанию Hallmark, которая производит открытки, и спрашивает: слушайте, а у вас есть какие-нибудь открытки, которые можно подарить одинокому человеку? Они говорят: ну, не знаю, ну, может быть, открытка «Поздравляем, вы стали тетей», ну и так далее. Дальше она ищет книги рецептов, обращается в туристические компании, чтобы найти тур для одиночек. Довольно интересное чтение. И что особенно меня удивило, и это особенное доказательство того, да, что американское общество уже заметило существование вот этого класса, вот таких счастливых одиночек, то, что Эмили Кер и Клиненберг в своей книге пользуются термином «синглтон». Да, он немножко отличается, если вот кто-то из них говорил «сингл», да, но «сингл» все-таки содержит вот эту старую коннотацию «одинокий», а значит «несчастный», да, а «синглтон» как бы одинокий, уникальный, какой-то особенный.
Вера, интересно, а в русском языке есть такой специальный термин для сознательных одиночек?
Да, вот это хорошо, что вы спросили, Андрей, потому что нет, конечно, нет. И это важный очень момент во всей этой истории, потому что вот я уже рассказывала, что я пыталась найти аналог, да, всей этой истории с одиночками в российском обществе, звонила каким-то экспертам и так далее. Никто еще, к сожалению, этого сдвига не отмечает, никакого специального слова нет. При том, что вокруг себя я очень много вижу таких одиночек, счастливых, самодостаточных, реализующихся там и так далее. Но мне интересно было, что у них происходит с самоидентификацией, выделяют ли они себя в отдельный класс, да, есть ли у них, например, там, свое комьюнити, как есть комьюнити child-free, да, людей, которые сознательно отказываются от того, чтобы быть родителями, или, там, не знаю, матери с маленькими детьми, да, они тоже всегда себя чувствуют отдельной социальной группой. И вот я пыталась найти такое же сообщество для российских одиночек. Я нашла такое сообщество в ЖЖ, оно крошечное, в нем 200 человек всего. И я обратила внимание, что самая активная участница там женщина из Израиля оказалась, да, то есть это все-таки тоже не назовешь какой-то российской историей. Самое интересное, что когда я об этом написала в блоге «Предмет разговора», мне в Фейсбуке написала сообщение девушка, которая говорила: «Вера, как же так? Почему вы написали, что самая активная участница из Израиля? Самая активная участница я вовсе не из Израиля». И тут я обрадовалась ужасно и хотела делать с этой девушкой даже интервью, потому что я подумала: нет, значит, все-таки вот правда в России есть такое сообщество, и вот какая-то есть девушка, которая этим занимается. Но когда я стала выяснять детали, выяснилось, что она из Минска. То есть опять у меня ничего не получилось. Вот. А то, что, да, вот немножко вот касается этой индустрии, которая должна бы обслуживать одиночек, я тоже немножко пыталась поискать, что у нас есть. Ну, в частности, вот нашла книгу рецептов и сайты рецептов. Они называются «Рецепты для холостяков» и предлагают, ну, вот такой классический стереотип, что холостяк ест, значит, какую-нибудь яичницу с докторской колбасой, сосиски и так далее. Это, помимо того, что это забавный факт, это, конечно, совершенно идею дискредитирует, да, идею об одиночках как о счастливых, самодостаточных людях, потому что само слово «холостяк» описывает человеку с точки зрения его отношения к браку, да, то есть холостяк — это тот, который еще пока не в браке, да, то есть в самом этом слове заключено то, что брак мы ценим как что-то самое главное, да, что-то, что равно счастью и такой полноценной жизнью. Ну уж предлагать холостяку приготовить вот эти яйца, яичницу и так далее, мне кажется, это вообще просто то же самое, что сказать ему: ну ничего-ничего, женишься, будет у тебя все хорошо, вот тогда и поешь. Вот, и самая симпатичная деталь заметки Миликер была вот какая. Миликер все-таки придумала, какой бы ей устроить праздник, который был бы в ее одинокой жизни таким важным, чтобы можно было друзей пригласить и получить подарки. Она устроила такой в Латинской Америке такую вечеринку, такой праздник взросления. Вообще в Латинской Америке традиционно этот праздник есть, когда девочкам исполняется 15 лет, им устраивают родственники такой вот праздник, дарят подарки и так далее, и так далее. Вот Миликер себе решила такое устроить, позвала своих друзей, устроила веселую вечеринку. И самое симпатичное, что эту вечеринку оплатили ее родители. Потому что они говорят, ну, раз нам не пришлось потратиться на твою свадьбу, значит, потратимся вот на эту твою вечеринку. Вот такая история.
Спасибо, Вера Шенгели, о счастливых одиночках.
Вы, Андрей, ведете в разделе «Предмет разговора» проект «Культура вождения». Ну и, соответственно, можно спросить, может ли быть счастлив человек за рулем?
Ольга, вспышки счастья, наверное, случаются. Ну, я не знаю, вы едете путешествовать в компании любимого человека или туда, куда мечтали, но в целом вождение, конечно, требует сосредоточенности, которая особенно расслабиться не дает. Так что тут о счастье говорить особенно не приходится, скорее о том, чтобы доехать до цели без всяких проблем. Книжка очень интересная мне попалась на глаза. Она называется «Traffic, Why We Drive the Way We Do and What It Says About Us». «Traffic, как мы управляем машиной и что это говорит о нас». Эта книга скоро должна выйти на русском языке в издательстве «Ман, Иванов и Фербер». И ее автор Том Вандербильт делает довольно интересный вывод, от которого, правда, борцов за безопасность движения может охватить чувство бессилия. В трафике нам вообще даже трудно оставаться людьми, вести себя так, как мы называем вести себя по-человечески.
Почему, Андрей?
Ну, возьмем нашу речь, пишет Вандербильт, одну из фундаментальных, определяющих личность человека характеристик. Чаще всего, находясь в машине, мы молчим. Ну, действительно, мы молчим. Мы не можем пользоваться словарным запасом, мимикой, которая у многих очень богата. Язык трафика, он очень ограничен по причинам безопасности и экономики. Это всего лишь небольшое количество сигналов, которые несет самый простой смысл. И в результате происходят, ну, я думаю, известные всем ситуации, когда, например, кто-то вам сигналит, вы злитесь, кто вас дергает, что случилось, кому я мог помешать. Выясняется, что вас просто хотят предупредить, что, ну, скажем, у машины неплотно закрыта дверь. Или вы можете многое увидеть, но вас практически, опять же, никто не слышит. И психологически трудно смириться с тем, что вы видите спины водителей, едущих впереди, они вас не видят. Нормальное общение, как известно, подразумевает, что вы смотрите собеседнику в глаза. Ну и, как вот пишет тоже Том Вандербильт в этой своей книге, ссылаясь на психологов, когда вы смотрите в спину человека, это подсознательно может восприниматься как унижение и тоже сказываться на характере вашего поведения за рулем. Вообще, я думаю, вы согласитесь, что в дороге мы судим, можем, то есть такое происходит, что мы судим о человеке по модели его автомобиля, я не знаю, наклейках на бампере. И вот следуем каким-то стереотипам, мы часто делаем совершенно неверные выводы. Но, кстати, когда все-таки происходит какое-то общение, например, вам уступает человек дорогу, и вы с ним обмениваетесь взглядами, и вот он, именно он вам уступает, то, я не знаю, иногда вы испытываете душевный подъем, просто слезы на глаза наворачиваются вот от благодарности такому человеку. И в целом можно говорить, что мы скучаем, наверное, по общению, сидя в этом металлическом коконе под названием автомобиль. В этом смысле, насколько я понял, конечно же, очень хорошо иметь пассажира, который по определению, он как более нейтрален к участникам дорожного движения и может усмирить ваши попытки вот самовыразиться за рулем. И, как отмечает Вандербильт, обратная сторона анонимности — это поражение агрессии, которую мы видим, и особенно часто видим, видимо, ну, в тех странах, где движение организовано плохо, и все это, в общем, достаточно сильно сказывается действительно на психологии водителя, на его поведении, вот эта агрессивность, которая присуща, к сожалению, особенно присуща российским водителям, это вот порождение того, что происходит вокруг. Видимо, идеальным был бы мир, в котором все участники дорожного движения хорошо бы знали друг друга. Ну вот стали бы мы подрезать машину школьного учителя своего ребенка, облили бы случайно грязью из придорожной лужи банковского клерка, который, ну скажем, составлял нам только что договор по ипотеке или еще составляет, показали бы из автомобиля средний палец продавцу из соседнего магазина, если он слишком медленно тронулся с места на светофоре. Вот в облаке автомобильной анонимности мы вполне можем позволить себе побыть самими собой. Но, увы, мы многое не знаем про себя, а отсутствие в большинстве случаев необходимости отвечать за свои поступки вот, поражает чувство безнаказанности, которое только ухудшает ситуацию.
И как с этим бороться? Что можно придумать? Что можно этому противопоставить?
Вы знаете, Ольга, насколько я все-таки понимаю, животному можно противопоставлять человеческое. Мы все-таки люди. И агрессивному хамству, которое случается на дорогах очень часто, сдержанность и воспитанность. И как бы пафосно это ни звучало, вот именно с этой точки зрения в безопасности движения одним из важнейших факторов оказывается уровень воспитания и культуры. И я хочу процитировать еще одну книгу. Это выдержка из книги Петра Вайля «Стихи про меня».
Очень живуче представление о том, что читающий Толстого не с такой готовностью врет, слушающий Баха не так безудержно ворует, знающий Рембрандта не слишком проворно бьет в глаз. Первое и главное — это действительно так. А душевная паника возникает, когда не так, когда и врет, и ворует, и бьет. Весь полученный в молодые годы опыт не оставил мне никаких иллюзий. Лжи, продажности, доносительства, подлости ровным слоем по любым социальным и образовательным уровням. Однако Толстой, Бах и Рембрандт, не делая лучше и нравственнее, задают некий свод правил, которых можно не придерживаться, но нельзя не знать. И если их нарушаешь, хотя бы стесняешься. Соблюдение приличий в конечном счете есть повседневное проявление нравственного чувства. Нечасто, и слава Богу, выдается шанс проявить великодушие и благородство, но вежливость и деликатность — их бытовые заместители. Да, каждый из нас — сумма поступков. Но и ориентиров, установок, намерений тоже.
Так что стоит читать Толстого и слушать Баха.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода. Предмет разговора». В нем принимали участие я, Ольга Серебряная,
Вера Шенгелия
и Андрей Шароградский.